Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас заключительная передача этого года, и в гостях у меня любимая вами Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, мама семерых детей, специалист по педагогическому наследию Анны Златоуст, автор многочисленных книг, статей по вопросам воспитания, образования, истории. Здравствуйте, Анна!
Здравствуйте, Вачка!
И поговорим мы с вами на такую очень важную со всех точек зрения тему, а с другой стороны, такую непопулярную со всех точек зрения тему, как послушание. Несколько слов в качестве введения к этой теме. Действительно, в течение многих веков, я бы даже не побоялся слова такого, тысячелетий, воспитание детей в послушании считалось одной из главных задач вообще воспитателей, родителей. Воспитать его послушным. Это очень хорошо перекликалось с любимой народом монашеской культурой, где даже такие всякие слова были, там, послушание, выше постоя, молитвы и прочие такие вот, то, что сейчас бы назвали словом мем. При этом в последние, надо сказать, что годы, десятилетия, как бы ситуация радикально поменялась. И когда даю вопрос, а я часто так, когда беседую с аудиторией, всегда спрашиваю, как вы думаете, какую главную добродетель должны были воспитать наши предки в своих детях? Все почти так вот единодушно говорят, послушание. А какую главную добродетель надо бы воспитать в современном мире в наших детях? Спрашиваю я тоже аудиторию. Наверное, ответственность, наверное, умение принимать решения, наверное, умение действовать в нестандартной ситуации, гибкость, какие-то другие слова вот такие употребляют, но не послушание. А мы с вами выяснили до начала нашей программы, что послушание все-таки с вашей точки зрения это одно из главнейших таких качеств, которые необходимо в ребенке воспитывать, потому что без него вообще ничего. Вот могли бы вы поподробнее об этом рассказать?
С самого начала сразу скажу, что это не с моей точки зрения, а скорее я согласна с христианским учением и с учением святых отцов в этом случае. Вот. И здесь сразу стоит сказать, что на послушание, ну, не просто какая-то традиция, а это традиция зафиксированная, и это напрямую заповедь, данная детям. «Будьте послушны родителям вашим, о Господе». Несколько раз в Новом Завете, в апостольских посланиях она повторяется. Вот, то есть и заповедь, здесь нужно сразу разделить заповедь почитания и заповедь послушания, заповедь почтения еще Святого Завета. И надо сказать, что сразу, сейчас будем говорить о послушании, но сейчас сразу разведем эти две темы. Заповедь почтения, она абсолютно, безусловно, не зависит ни от чего, ни от возраста, ни от условий, ни от обстоятельств, ни от чего. То есть дети должны почитать родителей, независимо ни от чего. Скажем, если отец еретик, блудник, алкоголик, неплательщик алиментов и все такое
давайте
прочее.
Давайте про маму что-нибудь плохое скажем, а то что у нас все отец такой плохой?
Если мама сделала кучу абортов, спит с разными мужчинами, а детьми вообще не интересуется, такая, скажем, антимама. В общем-то, получается, вообще, собственно, ничего для своих детей не сделала, родила и бросила. Вообще, в детский дом сдала, в дом малютки, отказалась вообще в роддоме, да?
Ужас какой.
А вообще-то это часть жизни.
Я знаю, да.
мы живем в ситуации, в которой большая часть сирот у нас социальные. И детки-отказники – это вообще часть нашей жизни российской, к сожалению, и не закрыть глаза на это. Вот, то есть это мы не придумываем какие-то ситуации. Так вот, почтение к родителям, оно остается всегда. То есть, ну, здесь можно по-разному говорить, что это такое почтение, да, можно, в принципе, сейчас обозначить, не будем на эту тему, да, будем говорить про послушание, да. Но это в любом случае определенное уважение, и, скажем так, там ударить нельзя, нагрубить, злословить, да, и кто же злословит отца, свою матери, свою смерть, да, умрет. Да, а простой пример Сима, Хама и Афета, да, ну, то есть, когда у тебя отец лежит...
Слово «хам» стало нарицательным, несмотря на то, что отец был пьян.
Тут простое, очень много разных таких вот ракурсов, но схема простая. Если у тебя отец лежит голый, пьяный, ну, то есть, упал, условно, упал, то ты не зовешь всех, не показываешь, а, смотрите, хотя он правда, вот, смотрите, это правда какой-то низ, падение какое-то, и правда или смешно, или позорно, еще что-то, ты это не показываешь вот так вот пальцем, а, закрыв спиной, накрываешь. То есть, ты как бы отворачиваешь от этой ситуации. Ты ее сам не разглядываешь, эту ситуацию злую, по-настоящему мерзкую, ужасную, с божеских и человеческих сторон, да, ты от нее отворачиваешься и не показываешь ее всему миру, не насмехаешься над этим, ничего вот этого всего не делаешь. Вот, то есть, ну, положим вот так вот, давайте обозначим вот это почтение, уважение. То есть ты можешь оставить. И в некоторых случаях ты обязан оставить отца, там и отца, и матерь, не только в хорошей ситуации, когда ты выходишь замуж, например, да, а, ну, например, опять-таки, если у тебя отец еретик, то, ну, вообще-то очень не полезно с тебе с ним общаться. И в некоторых ситуациях, ну, прям нельзя. Вообще есть ситуации, в которых нельзя общаться с родителями. Самые разные ситуации в жизни есть. Но одно дело, ты собрал вещи, ушел, но дальше ты не ходишь, не внушаешь никому, не расскажешь. Вы знаете, какой он там, да? То есть вот так вот. Вот, а послушание, во-первых, послушание – это вещь ограниченная. Ограниченная детским возрастом, раз. Во-вторых, она много раз обозначена, ну, и самим апостолом, и дальше затем, скажем, Иоанном Златоустом о Господе, да, оговорка о Господе, то есть здесь всегда закон Божий превыше любых родительских указаний, представлений и тому подобное. Вот, и это здесь не только напрямую какое-то нарушение заповедей Божьих, а вообще родители очень запросто могут призывать детей нарушать заповеди Божьи. Самая простая, банальная, типичная ситуация, к сожалению, типичная. Это когда, например, мама ведет свою дочку делать аборт. Часть жизни нашей. Или разводит мужа с женой. То есть в такой ситуации не просто нехорошо, а нельзя.
У тебя может быть много, а мама одна.
Вот. В этой ситуации маму обязательно, то ни в коем случае нельзя слушаться. Это будет грех, если будешь слушаться. Вот. Но мы сейчас будем говорить о детях и о ситуации хорошей, о воспитании детей в нормальной, в хорошей семье, где родители желают детям добра, не в кавычках.
И не отказываются от своих.
Да, обычные нормальные родители, да. Ну, например, мы с вами, да, имею в виду, что мы какие-то образцовые, но в смысле, что, ну, ничего плохого, да, и не желаем детям, и стараемся
их. Не делаем,
да. Да, как-то в православии, да, и для нас ли самих закон Божий писан. Вот скажем так. И вот здесь вопрос, в чем смысл послушания вообще, как такового. Что такое послушание? Здесь один из важных смыслов в том, что это умение управлять своей волей. То есть, когда человек не что ему захочется делать, не сидит и слушает, какие у него желания, чему ему хочется, какие вот у него чувства, на что у него откликаются чувства, на что не откликаются, а что он умеет руководить своей волей. Иоанн Златоуст это выражает так, что начальники, истинные начальники, те, кто смогли сделать в себе, в своей душе одно господствующее, другое подчиненным. То есть, когда, тут можно, есть такая русская пословица, без царя в голове, да? То есть, здесь, чтобы царь был в голове. То есть, именно иерархия внутри самого человека. То есть, обратная ситуация, это когда человек не научился управлять своей волей, не сделал одно в себе господствующим, другое подчиненным, а человек становится распущенным. И человек становится не истинным начальником, царем, да? А наоборот, рабом, рабом своих страстей. Если человек не научился управлять самим собой, то им начинают управлять его страсти. И вот это как бы ключ ко всей этой истории. Потому что если мы воспитываем человека как бы свободного с самого начала, то есть Понятно, что здесь очень много разных историй, но со святоотеческой точки зрения, вот с этой, которую я сейчас обозначила, схема такая. То есть мы не учим ребенка управлять самим собой, мы отпускаем его на волю вот этих вот волн житейских. Да, он начинает просто подчиняться страстям и врагу рода человеческого, вот прям так, который получает к нему свободный доступ. Потому что человек не способен, собственно, да, и фильтровать, и да, разумом, и решать какие-то вопросы, и опять-таки соотносить свои решения, желания с неким высшим законом, ну, собственно, конечно, с законом Божиим, с учением Церкви. Вот. И здесь, если мы уже переходим там, к воспитанию, собственно, почему одна из задач научить ребенка послушанию? Почему это по-настоящему такая одна из основных педагогических задач христианского учения воспитания детей? Это не просто какая-то дань традиции, дань тому, как чего приняли от предков, то и транслируем потомкам. Вообще, сразу скажу, что есть такая вообще идея обвинить или обозначить христианское учение как вот такое, ну, что-то просто напитались чем-то. На самом деле, вот прям не так, если брать прямо по самым разным пунктам и учение о браке, самых разных сторон, то можно прямо увидеть, что то в то время, когда происходило становление вот христианского учения, существовало заявлено, известно самим святым отцам множество самых разных философий, идеологий, практик, которые напрямую противоречили тому, что в итоге было сформулировано. Вот, поэтому, ну, сейчас не буду углубляться, просто прямо вот сброшу такой тезис, что нет, это не... Конечно, всегда все продукт в какой-то степени исторического контекста, да, но все-таки христианское учение – это не только богодухновенное, да, но вообще-то это самое важное. Вот. Но и по-настоящему можно вот так вот отследить, что это действительно какое-то самобытное и особенное, и взвешенное, осознанное учение. Так вот, схема по итогам вот изучения вот наследия святых отцов, в частности, Иоанна Златоуста, я могу предложить такую вот схему, то есть уже вот сейчас, да, то есть это нет прямо вот у того же Иоанна Златоуста, это как бы уже вывод, выжимка такая, что ребенка необходимо сначала держать на руках, прям нести на руках, потом отпустить и вести рядом с собой за руку, и в какой-то момент отпустить, чтобы он шел сам. Вот схема, она такова вот в самых разных областях. Она работает на самом деле и в обучении ребенка, и в обучении так, каким-то нравственным законам, законам веры, в самых разных отношениях, даже в приучении какой-нибудь уборки, то есть самых разных сторон. Вот задача послушания, почему мы учим детей послушанию? Для того, чтобы научить их управлять самими собой. То есть мы сначала управляем ими, они учатся подчинять свои желания кому-то еще, какому-то высшему закону. В данном случае он, ну, как бы находится в руках родителей, вот как бы можем сказать так. Затем ребенка надо постепенно отпускать, чтобы он все больше и больше учился идти сам, то есть родители рядом, родители наставляют, но уже все больше и больше позволяют ребенку, уже с должным образом подготовленному, все больше и больше самостоятельно как-то принимать решения, жить, двигаться как бы по своей воле, так, чтобы он в конце концов пошел по этому пути, уже сам управлял самим собой.
А можно провокационный вопрос?
Да.
Вот, а не получится ли у нас в этой ситуации, что мы с самого начала, условно говоря, центр принятия решений у ребенка забирая, то есть за него принимают решение родители, за него принимают решение кто-то другой, что он вовсе и не захочет принимать никакие решения, что он будет искать какого-то внешнего авторитета, ведь родители кто для ребенка, кроме того, что это любимая мама и папа, это некий внешний авторитет. И под внешним авторитетом очень безопасно, очень спокойно, ты ни за что не отвечаешь. Ну, я как священник это постоянно вижу, когда люди ищут в священнике вот такого руководства с целью, даже не в смысле вот узнать волю Божию, поскольку все-таки сейчас мы перестали так вот увлекаться поисками старцев, как это было в какие-нибудь 90-е годы, да, но вот снять с себя ответственность. Я привык с детства, что за меня кто-то отвечает, мама, папа. Дальше, особенно если меня куда-нибудь отдали, я не знаю, в кадетское училище, потом я там послужил в армии, пожил на послушании в монастыре, и, собственно, я сам и не знаю, чего я хочу-то. Помните, как один из уже ныне признанных иностранным агентом человеков пел: «Мне 25, я до сих пор не знаю, чего хочу». То есть, как бы ребенок отдал, ну или человек отдает, неважно в каком возрасте уже потом, он отдает принятие решения своей жизни, даже понимание того, чего он хочет, что ему хорошо, что плохо, отдает, как бы сейчас сказали, на аутсорсинг, отдает кому-то внешнему.
Здесь это очень важная проблема. И сейчас с разных сторон можно на нее посмотреть. Первое то, что сразу с обратной стороны сначала в противоречие, да? Человек, который делал, что он хочет, с детства, вокруг которого прыгали и спрашивали все, чего он хочет, был весь такой, в общем, воспитанный уже совершенно в современных нормах, им уже сейчас и по 25, и по 30. И точно так же они запросто могут не знать, чего они хотят, сидеть в телефоне, предел мечтаний, это заказать пиццу, играть в какую-нибудь игру, и чтобы меня никто не трогал. Точно так же люди, то есть дети воспитаны, ну, скажем, в условной, не напрямую, но все-таки то, что вот Монтессори, вальдорфская педагогика, еще что-то там, ну, в общем, как бы где ребенок в центре, да, этот ребенок вырастает и точно так же не знает, что делать со своей жизнью, и вовсе это далеко не гарантированно человек, способный принимать решения и ответственно относиться к себе и к своей жизни. Вот, то есть здесь нету вот этой вот нарисованной зависимости.
Я понимаю, что это не совсем наша передача, да, что доказать это, видимо, уж точно нельзя, поскольку есть примеры и такие, и такие. Но вдруг вы захотите ответить, не обязательно, поскольку это, говорю, выходит за рамки нашего разговора. А от чего это зависит? Что один человек, в общем, знает, что он хочет, или думает, что знает. Он даже меняет по ходу дела свои решения. Вот он хотел стать космонавтом в 5 классе, он знал, что он хочет стать космонавтом. А потом он хотел стать монахом в 9 классе, он точно знал. Потом он хотел стать врачом, да, это меняется, точки приложения меняются. А потом пошел и закончил какой-нибудь физтех, а потом раз решил, что нет, он не хочет быть физиком, он хочет быть философом. Взял там и поменял еще что-то. Но он знает, что он хочет. А другой человек с самого начала говорит: я не знаю, что я хочу. Вот я даже ничего не хочу. И не потому, что его там пичкали чем-то, или свободы было много или мало. Вот как вы думаете, от чего это зависит? Что один знает, что хочет, и идет куда-то. Я говорю, дальше меняются развилки всякие, развороты, чего угодно. Но он все время, вот у него есть это целеполагание, ощущение того, что он знает, кем он хочет быть. А
у другого здесь однозначно можно ответить на этот вопрос, что на него ответить нельзя, потому что все ситуации очень разные.
Ой, как жалко. Я-то думал, что вы мне сейчас скажете, потому что у меня вот есть
некоторые ситуации, такие проблемы. Опять-таки, ваши дети, вот у вас 9 детей, у меня 7 детей, они у меня младше, чем ваши дети. И все-таки это очень маленькая, очень нерепрезентативная выборка.
Конечно, я понимаю,
но при этом мы понимаем, что вы примерно условно одинаково воспитывали своих детей, хотя по-разному, но все равно по-разному. То есть оно все равно подобно, ну, если мы будем сравнивать с какими-то чужими людьми, совсем чужими, да, оно будет подобно. Каким-то образом, в одной культуре, в одних каких-то ценностях, еще в чем-то. И все равно настолько разные дети.
Очень
а разные. Один может лежать на диване, другой крутится вот так вот, как Юла, его не остановишь. Один прямо идет вот-вот ровно, его не собьешь вообще ничем. Другой вроде пошел, ты ему просто вопрос задаешь, а он уже свернул. Вот, то есть здесь и характер, и множество самых разных, даже просто физические какие-то витамины, микроэлементы. Это все вот этот вот какой-то клубок, бесчисленное множество разных фрагментов, из которых, как вот как из элементов мозаики, складывается вот некий
образ.
Но связи
между послушным ребенком и ребенком, который не знает, чего он хочет, вы не прослеживаете.
Вот смотрите, как всегда, как мы говорили там о воспитании, целомудрии, в любой ситуации, о чем мы не говорили, даже там, об обучении каком-нибудь школьном, да, у нас есть, ну, скажем, педагогика, психология, исторический опыт нам показывает как бы ситуации, которые могут способствовать тому, чтобы как-то максимально создать какую-то максимально эффективную такую ситуацию, которая, ну, задаст какой-то определенный вектор. При этом, что будет в результате, мы никогда не знаем, потому что один и тот же набор приемов
Да, это ужасно.
Приводит
это к ужасно, разным... когда тебе ребенок, которого ты вроде воспитывал в послушании, я же тоже, мы как это, все о себе, самих всегда рассказываем. Да, и он вырос послушным и говорит: папа, а что ж ты мне не сказал, что мне дальше надо делать? А я хотел, сыночка, чтобы ты сама, или чтобы ты сам решил. Вот. Он говорит: ну ты должен был мне сказать, куда мне идти, что мне делать. Я говорю: а как же ты? Вот и этот вот такой, действительно, что один готов слушаться, характеры разные, кто-то более... строптивый, самостоятельный, с самого начала баба-яга против. Кто-то готов тебя слушаться до пенсии, ты что, пинками выпихиваешь, давай-давай сам, а он все никак не хочет.
Так вот, здесь, как всегда, далеко, я говорю, не все зависит от воспитания и от наших усилий. Однако, еще раз, есть вот эти опоры, которые позволяют, ну, как бы вот сузить вот этот разброс дорожек, и создать какую-то вот ситуацию, которая будет способствовать. Да.
Еще у меня вопрос возник. Вот есть, наверное, есть такое понятие, хотя мне кажется, что я его сейчас сам придумал, как осмысленное послушание. Да, вот послушание бывает осмысленное, а бывает неосмысленное. Ну, например, в армии подразумевается неосмысленное послушание. Там носит круглое, катает квадратное, потому что солдат должен, когда он получает соответствующий приказ, пойти его выполнить. И даже если приказ дурной, а солдат его выполнил, это будет лучше, чем если будет приказ хороший, а солдат его не выполнит. То есть солдат, вот я не знаю, с петровских времен, армия нового типа, задача была, чтобы солдат выполнял беспрекословно то, и, собственно, вот эта вся система армейская, она подразумевает беспрекословное послушание начальнику в любой ситуации. В монастыре другая система послушания. Там ты подчиняешь осмысленно. Хотя тоже, опять-таки, ради конечного результата. Ты подчиняешь свою волю духовному наставнику в надежде через него услышать как-то волю Божию. Действительно, смирить свои страсти. Та же задача, что про детей, да, научиться подчинять осмысленной воле свои желания, хотелки всякие, действительно, побороть страсти, и самое главное, попытаться исполнить волю Божию, если Господь что-то мне такое скажет. Это гораздо более осмысленная вещь. Хотя митрополит Антоний Суржский, преснопамятный, вспоминает, что лучшую школу послушания он проходил именно в армии. Он говорит, вот я даже почти близко к тексту цитирую его воспоминания. Говорит, вот выходим мы с утра куда-то там, и мы видим, как офицер говорит что-то там какому-то капралу, что роем траншею с запада на восток. Мы это слышим. Капрал приходит к нам и говорит, роем траншею с севера на юг. Мы слышали, что сказал офицер капралу, но у нас есть непосредственно начальник. Мы роем, как он сказал, роем трое суток. Дальше он приходит через три дня и говорит, дебил, я же вам сказал рыть по-другому, засыпайте, ройте. То есть как бы результат не важен, важен сам факт послушания. Поэтому митрополит Антоний говорит, я не был никогда в монастыре, но школу послушания я прошел. Вот детское послушание, оно какое должно быть?
Здесь давайте сначала скажем о позиции родителей. Здесь вот из того, что вы говорили, что как бы ситуация, в которой человек как бы забит и ждет всегда какой-то указ.
Нет, он просто рефлекторно выполняет, то есть вот он дрессирован, что
смотрите,
называется. Да?
Здесь родителям очень важно помнить, что цель... Нет у нас цели, вот вы говорили, цель вырастить послушного ребенка. Нет такой цели, и она не заявлена. Вырастить послушного ребенка. Вырастить послушного ребенка это то есть в результате получить послушного.
Да.
А это не так.
Очень
послушание это методика, это путь. Но задача вырастить начальника.
У самурая нету цели.
Вырастить царя.
Путь. Да.
Царя над самим собой, в своей голове. В том числе, вот у Иоанна Златоуста это прямо вот. Истинный начальник, кто это? И вот он причем говорит, к душе имеет отношение три предмета. Душа, дом, город и вселенная. Причем начинается этот путь с души. То есть человек сначала делает в самом себе, господствующим другим подчиненным, затем в семье. Он в семье своей только после этого, да, способен стать начальником
истинным.
Ну, я прям
уже дальше не знаю.
Потом...
Ну как, вот я женился в 20 лет. Ну чего у меня там в голове? Ну, ничего мне там... Это если я сначала займусь тем, что я у себя выстрою внутреннюю эту самую одно начальство, еще другое подчиненным, так я до сих пор с этой задачей не справился. Причем я знаю, что чем дальше, тем хуже. Вот я сейчас гораздо хуже у меня в голове с этим внутренним послушанием, чем был 20 лет назад.
Это задача беспрерывная.
Точно я и так говорю, что-то, а вы говорите одно за другим.
Точно так же, как епископ, он должен стать достойным, а на самом деле, я думаю, что всякий нормальный епископ, становясь епископом, ну, скорее всего, понимает, что его путь только начинается, ну, и он еще недостойный.
Да, вы как-то так вот расположили, что сначала разберись с собой.
Это схема, которую очень важно, это не просто теория, ее очень важно понять, что, например, когда я сейчас работаю, ну вот молодой человек, которому, вдруг он нас слушает, какой-нибудь 17-летний, то есть сейчас и начать ему вот поставить вот, и работать, и сейчас обуздывать самого себя и свои страсти.
У меня есть такое ощущение, что раньше 20 лет не получится, когда, простите, я за прозу биологической жизни, префронтальная кора головного мозга, которая может начать что-то обуздывать, она там формируется к 20-22 годам. Я так наблюдаю за парнями, начиная со своей юности и кончая сейчас. Вот до 20 лет вообще, как это действительно реально без царя в голове. Потом, ближе к окончанию института, что-то появляется, и ты начинаешь какие-то цели ставить, еще что-нибудь. Исключения, конечно, бывают.
И
но
очень
в целом...
много, и в целом разные. Все-таки, опять-таки, мы сейчас живем в культуре, в которой...
А до этого сплошные Ромео и Джульетта.
С одной стороны, сплошные Ромео и Джульетта, а с другой стороны, человек способен и в 14 лет стать мучеником, и исповедником.
Это я не сомневаюсь.
Мало того, и не просто но монастырь, а созданный
по моим ощущениям, все-таки вот где-то в 13-14 с переходным возрастом возможно.
Я согласна.
Заставлять
но...
ребенка слушаться у нас исчезает у родителей.
Смотрите, давайте мы вернемся
давайте.
К... Итак, все-таки... Три проблемы. Вот я, как я сказала...
Да, простите, я
на...
у вас там записано
держит,
все.
Но, что сначала нужно держать на руках, то есть да. Мы полностью подчиняем ребенка, затем мы его отпускаем, но идем рядом, а потом отходим в сторону. Три проблемы с послушанием. Первая проблема – это когда человек, ребенок, не прошел этап послушания, а мы сразу его отпускаем на свободу. Вот вы сейчас сказали...
Вот современная система воспитания.
Она такая. Да. Это первая проблема. Вторая проблема, когда не было постепенного отпускания, когда ребенка полностью... Вот эта проблема бывает в православных семьях, когда ребенок полностью как бы в руках родителей, а потом внезапно однажды его, ну не то что отпускают, а жизнь как бы выпускает. Ну, например, сидел-сидел вот так вот в каком-то там семейном воспитании, там в гимназии, но очень под большим контролем, да, а потом вдруг там в институт, например, поступает.
Там вообще никакого контроля.
И все, то есть да. Как бы был полный контроль, а потом... слетает с катушек. То есть не было вот этого постепенного поступательного отпускания. Или другая. И третья проблема, вот когда не было вот этого этапа отпускания. То есть когда ребенка все время держат на ручках или ведут за ручку, но не позволяют ему пойти самому. Я сейчас расскажу, как это на практике.
50, да, и он а его все при маме, да.
Опять, вот здесь важный момент, что наша задача не послушного ребенка вырастить, а начальника вырастить, способного управлять самим собой, принимать решения, командира, начальника. Причем оно в разных плоскостях, в том числе, опять-таки, в мире Иоанна Златоуста, это домохозяина, там какого-то градоначальника, военачальника, императора. То есть это человек как раз, который постоянно ответственно принимает решения, у которого в руках судьбы других людей находятся. То есть, и начинается этот путь, в эту возможность разумно и как-то правильно управлять, с управлением самим собой. В этой ситуации, опять-таки, об этом очень много кто говорил, там, и Златоуст, и Блаженный Августин тут не говорил. То есть, может быть, в этом случае истинным царем и какой-то нищий раб, и может быть человеком император, истинным рабом.
Раб страстей.
Да, рабом своих страстей. И этот человек, раб своих страстей, он же в реальности становится и рабом каких-то вот людей, которые ну, начинают на него как-то со своих каких-то и своих интересов влиять. То есть он не способен мудро руководить, разумно принимать, вот по-настоящему разумно принимать решения. То есть это как раз о свободе. Вот послушание – это о подлинной свободе, о возможности принимать как раз ответственные решения, отвечать за свою жизнь, за жизнь людей, веренных тебе, подчиненных, за жизнь целых,
вот
за всю империю.
Это как бы обозначили, но мне не очевидна эта связь. Если можно, здесь поподробнее. Как перейти от послушания родителям к послушанию своему царю в голове?
Сейчас я приведу примеры, но сейчас закончу с теоретической границы давайте. Послушания ребенка, возрастные. И вообще, ребенку нужно учиться слушаться. Время послушания – это, собственно, ребенок. Ребенок – это до 7 лет. Вообще, надо понимать, что в христианском учении, как оно складывалось, это первые века, ребенок это примерно до 7 лет. Там по возрастам есть возрастные. Первый возраст, второй возраст, вот как бы оно прямо вот так вот. Ребенок это до 7 лет. И в это время обязательно нужно учить ребенка слушаться. И затем, где-то к 12-15 годам, к юности, к третьему возрасту, ребенок, да, это время отпускания, то есть к тому времени, к тому годам, к 15, у девочек, мальчика по-разному, а ребенку уже необходимо отпустить. Сейчас на разных примерах покажу, как. Также граница послушания, например, у девочки. Это пример. Опять-таки, почему она не абсолютное послушание, никогда не абсолютно. Простой пример девочка. Когда она выходит замуж, например, она просто не имеет права слушаться своих родителей, она должна слушаться своего мужа. То есть она может слушаться маму и папу точно так же, как она будет слушаться и дедушку с бабушкой, и просто мудрого какого-то человека. То есть просто, ну, сказал что-то, например...
Ну, здесь у меня прям точно, у меня уже чешется посоветовал, задать вопрос, как отпустивший девочку к 14 годам делать ее опять послушной мужу во всем, но мы не будем об этом. Ну, потому что ты, вот, ты до 7 лет ты была совсем послушная, потом с 7 до 14 это тебя водили за ручку. Скажу. Тоже была почти,
ну, смотрите,
послушная. Первый... Дальше в 14 тебя отпустили, а в 21 ты вышла замуж и опять,
поняла, давайте...
опять во всем
сначала послушный муж. Давайте пример. Так, для меня очень драгоценный и очень яркий пример. Великий. Собственно, великая семья великих людей. Свидетель Василия Великого. Семья, в которой был такой Василий Риттер, его жена Эмилия. И они вырастили, ну, родили 10 детей, один умер в младенчестве, 9 святых детей. Пятеро прославлены великих святых. Про всех остальных, лично знавший хорошо всю семью Григорий Богослов, ни много ни мало говорит, что они все достигли совершенства и святости. Давайте будем ему верить и скажем, что все святые дети. В общем, круче семьи трудно представить себе вообще во Вселенной. В такой, в этой семье выросли святитель Василий Великий, собственно. Один из детей – это святитель Григорий Ниский, например, который оставил очень подробные воспоминания о своей семье, в частности, о своей старшей сестре, святой Макрине. Святая Макрина – основательница женского общежительного монашества. Опять-таки, вот такие крутые люди вот в одной семье. То есть такая колыбель христианской цивилизации в одном, вот, сконцентрирована в одном доме. Вот, здесь можно увидеть, собственно, как это все устроено было на практике, как работало. Мы это видим не из каких-то теоретических там измышлений географов, которые что-то все это придумали спустя 100 лет, как это бывает. Это прямо из первых рук, это из рук тех людей, которые вот Григорий Богослов, который лично знал эту семью, и Григорий Ниский, который вот прямо описал. Вот, кстати, писание Григория Ниского в этом случае отличается резко. Мне нравится, что очень много каких-то отрицательных вещей, то есть ничего не замалчивается, ничего, то есть если мама в депрессию впала, лежит, я спрашивала у одного специалиста, он говорит, правда, депрессия описана, то есть вот когда один из детей умер, взрослый, мама там легла на пол, не отказывалась есть и говорила, все, все, умру, потому что потеряла ребенка, вот, то есть не замалчивается, не говорится, что все прям такие благочестивые, все прям вот... Хотя все благочестивые. Так вот, что мы здесь видим? Воспитание Макрины, собственно. Это как раз вот девочка. То есть девочку растят при слушании. Девочка, собственно, ее воспитывает мать, причем по какой-то своей методике. Очень, мы бы сказали, сейчас не социализированный ребенок, то есть вот прям под руководством одной матери. Как положено, девочке, когда ей 12 лет исполняется, ей находят жениха. Это еще она не замуж выходит, это обручение, но при этом в 12 лет им нормально было замуж выходить. Но, в общем, ее обручили. Жениху было 25 лет. Он был очень весь такой прекрасный, выдающийся и благочестивый, и, ну, прям, скажем, успешный. Он был какой-то оратор, что ли, что-то сейчас забыла. В общем, какой-то вот уже достигший. Да. И причем прямо вот все друг другу нравились. Это вот, то есть согласие этой девушки, вот, обручились. И вот он во время путешествия погибает. Кораблекрушение произошло, он погибает. И прошло, видимо, какое-то время траура, еще чего-то. Родители, то есть мы говорим, начало 4 века, супер-пупер-образцово-патриархальная семья, родители считают, что ей нужен новый жених.
Ну да, имеет право.
Да, и начали ей подбирать. А она отказалась выходить замуж. И говорит, что как бы один, такую фразу, один бог, один муж, что-то вот прям говорит, что, в общем, он жив, он же у Бога, он жив, мы обручены, и все, он один, и все. Неважно, какие у нее причины были, важно такое вот. Родители считали, что нужно ей жениха, нужен новый муж. И убеждали ее, говорит Григорий Низкий, брат родной, рассказывает об этом, убеждали ее, а она отказывается. Понимаете? То есть в этой ситуации родители высказывают свою волю, свое желание, но его не навязывают. Они ей, то есть убеждали, и это продолжалось явно продолжительное время, судя по тому, как это описано. То есть они прям хотели. И кто это? Это святые родители. Это в ситуации, в которой власть родительская, ну, нисколько рядом не поставить с тем, что у нас сейчас. И они просто убеждают и принимают в итоге ее отказ. Они его принимают по дороге, и потом в итоге, ну, продолжают убеждать, а потом полностью принимают, да, хорошо. И даже мама, говорит вот это Эмилия, шутила. Интересно, прям такой образ современный. Говорит, что всех детей я вот родила, а пуповину никак, говорит, твою пуповину никак не отсеку. Вот сейчас вот есть образ, вот это отсечение пуповины, да, психологически именно. Вот она прямо его использует, что вот пуповину никак вот она не отсечет.
То есть это не сейчас придумали.
Вот, понимаете, это вот Григория Низкого «Повесть о житии святой Макрины». То есть приняли это дикое, в общем-то, решение. Понятно, что это христиане, что для них там девство, это все. Это святость, но тем не менее они собирались, они всех остальных-то замуж выдавали. Да, и интересно, что про других сказано, что мать устроила судьбу каждой других дочерей в соответствии с желанием каждой. Да, некоторые девушки при этом не вышли замуж, стали диаконисами, диакониса, например, одна. Вот, другие вышли замуж за того, за кого хотели. То есть, когда эти дети малыши, они воспитываются в полном послушании, полностью в руках, дети делают, что им скажут родители. А вот в возрасте, который мы назовем подростковым, родители говорят, что делать, но это не приказ.
Ломать не ломают.
И не ломают, и, мало того, с уважением относятся даже вот к таким вот, ну, каким-то неочевидным и, в общем-то, не судя во всех отношениях, явно правильным. Я не имею в виду, что Макрина была не права, да, а я имею в виду точку зрения родителей. Очень состоятельная семья, уважаемая, положена девочке выходить замуж, ей приданное готово. Ну, это я так уже интерпретирую всю ситуацию. И вот что-то вот не хочу. Осталось жить с мамой. Что такое вообще? Это же, ну-ка, неудача для родителей, в общем-то, не выдать дочку-то замуж. А она, кстати, была лицом, а это прям интересно тоже, что вот Григорий Низкий так обращает, в общем, внимание, какая она была стройная и прекрасная лицом, как все поражались красоте вот Макрины. Тоже вот интересно, что это важно для святого отца. Вот, и вот такая неудача. И ее принимают родители. И вот интересно, что дальше происходит. Дальше умирает отец Макрины, ну, то есть муж Эмилии, отец Василия Великого. Умирает. Девочке было около 15 лет, когда он умер. То есть эта вся история произошла до того, как ей исполнилось 15 лет. Представляете, вот такую маленькую девочку, и приняли все ее решения. Потом происходит трагедия в семье, умирает любимый, не знаю, как это интерпретировать, любимый сын Эмилии, то есть которого она очень-очень вот так была как-то особенно привязана. Погибает очень как-то нехорошо, в смысле он утонул, запутался в сетях, и, в общем, для нее это была вот трагедия. И вот Макрина в этот момент начинает, это прямо опять-таки заявлено в житии, она начинает, она становится наставницей своей матери. То есть, во-первых, он говорит, что для нее самой это было горе, но она как бы свое горе задвинула и помогала матери, и она помогла матери выбраться из этой ситуации. И затем, вот тогда она как раз начинает создавать общину первую. Она убеждает мать вот начать вот новый образ жизни. Такой, ну, мы уже его называем там как бы полумонашеский, да, аскеза такая. Например, отпускают большую часть слуг, а там прямо остается несколько десятков слуг. Макрина великие там подвиги на себя берет, например, начинает сама готовить. Вот. И она становится настоящей духовной наставницей своей матери. Собственно, она становится, ну, руководительницей этой общины, а мать внутри этой общины. И дальше она, вот прямо вот он, это Григорий Низкий говорит, она становится, раньше мать ее учила, прямо буквально учила всему, и закону Божию, всему. А теперь она начинает учить свою мать. И интересно, эта ситуация вот в этой вот системе, она явно нормальная, приемлемая. И явно совершенно здесь вот эта вот смена ролей, да, это сохранение какого-то отношения дочери к матери, там, с какими-то элементами почтения, но мать слушается дочку свою. То есть вот этот, это есть, я изучила много разных историй, это классическая история, она очень яркая, но это вот этот вот путь постепенного, то есть это просто такой очень резкие вот эти все периоды, они тут резко видны. То есть вот я сейчас это обозначила. Можно на самом деле показать вот и границы, и системы послушания. Вот на примере сейчас воспитание там, пятилетнего, вот маленького ребенка, да, как научить слушаться и в какой момент отпускать, и почему важно и научить слушаться, и почему надо
ну, вот понятно, отпускать. В 3 года ребенок не слушается, это нормально, кризис 3 лет у нас имеется. Вот, заставлять его слушаться бесполезно. Я помню, как один мой ребенок мог, мы такие уже многодетные все были, зима, как сейчас, снега много, и вот мы сидим, все уже оделись, а ребенок завязывает шнурки. Мы глупые были, и тогда, может быть, не липучки, там, не молния, а шнурки. Вот она завязывает, и должны быть одинаковые бантики, знаете, по размеру такие, что прям красивые, одинаковые. Вот завязывает, не получилось одинаково, развязывает. Завязывает, развязывает. Так 40 минут, мы уже все в общем, мокрые все, потому что стоим в шубах, но бесполезно, сделать ничего нельзя. Но потом, да, заканчивается этот кризис 3 лет, и где-то 4-5 лет, вот тот самый возраст, который вы назвали, то самое время, когда можно действительно ребенка приучать к послушанию. С одной стороны, оно будет относительно уже осмысленно взрослым. Да, это не диада новорожденного с матерью, как раз то, что бывает до 3 лет. А вот, и что здесь, как вот правильно?
Ну, смотрите, первый сразу скажу с того, что как правильно и как на практике, да, сначала с того, что неправильно. Неправильно, когда родитель постоянно генерирует некие команды, и ребенок должен всегда их исполнять. Прямых указаний должно быть очень мало вообще ситуаций, в которой мы ожидаем и предполагается послушание ребенка. Их должно быть очень мало. Но они должны, то есть в этих ситуациях
примерно
мы должны добиться обязательно.
Примерно как у того самого императора из «Маленького принца», да, который 2 раза в сутки, 1 раз повелевает солнцу встать, а 2 раз повелевает солнцу закатиться, потому что повелевать-то можно только тому, кто и так послушается. Не дурак повелевать ему, чтобы она меня не послушалась.
Да, и важно,
вот опять-таки. Так редко.
Ну, практически да. И здесь нужно обязательно смотреть, чтобы это была ситуация точно посильная, чтобы...
Ну, как
например...
посильная? Ложись спать.
Нет, это кстати, непосильная ситуация. Например, вот непосильная ситуация – это иди уберись в комнате. Посильная ситуация – подними куклу. Вот для
понятно,
маленького
да.
ребенка
то
это
без
вот так.
Обобщений конкретная вещь, которую вот здесь и сейчас он понимает,
да.
Что нужно
и
сделать.
И при этом нельзя, чтобы оно, говорю, чтобы было вот с утра до вечера какие-то приказы, оно просто становится бессмысленным. Это просто начинается такое отношение, в котором, ну, в итоге мама орет, а
ребенок
дети просто
не
способны
да,
при всем
да,
желании, да. Даже если очень послушные дети, это, ну, в смысле, по характеру, да, послушные, оно просто становится нереальным, вот это все исполнять, их даже не отследить, и тем более не выполнить. То есть должно быть дозировано очень мало. Это прям тренинг. Послушание – это такой вот определенной ситуации. Например, приучаем ребенка к уборке. Очень важная и очень простая вещь. Именно вот хорошо начинать, прям вот 5-летний ребенок. Например, поначалу, вот прям конкретно, это практически лайфхак сразу. Самое простое. Приучаем ребенка убирать со стола. Например, если у нас много детей, 5-летнего предлагаем всегда убирать после завтрака. Он должен убрать со стола, вытереть со стола. А мы не говорим, иди убирай со стола. Мы говорим, собери сначала ложечки в букетик. Вот я так говорю, в букетик. Положи в посудомойку, у нас посудомойка. Собери тарелочки, показываем, как убрать. Вытереть со стола. У нас такая силиконовая метелочка, надо смести со стола, потом тряпочкой вытирать. Все первые разы обязательно мы не просто рядом, а все этапы подсказываем. Иногда можно помочь ребенку, только это мама помогает ребенку, да, а не ребенок помогает маме. Вот, и в этой ситуации поначалу ребенку интересно. В какой-то момент ему становится неинтересно, и вообще, ну ладно, поиграли и хватит, да? Вот этот момент послушания начинается. Нужно обязательно довести до того, чтобы ребенок обязательно сделал вот то, что ему велено, и сделал вот именно так, как велено и до конца. То есть
Как этого
нельзя,
добиваться?
Здесь нельзя кричать ни в коем случае. Мало того, я считаю, что здесь и как-то наказывать, в смысле там...
Пока не уберешься, не будем смотреть мультики.
Да, то есть не будет ничего, пока ты не уберешь. Не только мультики, не будет никакой другой еды. Тут хорошо поначалу вообще, например, если что-то там сладенькое, оно сразу предположить его не как награду за сделанное, а так, что, например, вот мы ели там, скажем, кашу с бутербродами, а по конфетке после того, как там наш Ванечка уберет со стола.
И все...
И все ему говорят, да, ты
давай. Это как-то на манипуляцию похоже.
Это очень уместно в ситуации с маленькими детьми. Так вообще кнутые пряники, они, в общем-то, работают.
Стоят на полке.
Обязательно. И важно, чтобы это было не всегда, а в определенный вот в момент приучения.
То есть лучший вариант, когда ты действительно вешаешь перед осликом морковку, и он должен за ней бежать. То есть мы все после завтрака смотрим мультики, или идем гулять, или там еще что-нибудь интересное.
Да.
Но для этого Ванечка должен убраться.
Да, и нужно обязательно пройти вот период, ребенок потом привыкает и к тому, что, собственно, надо убрать, обязательно с него не слезут. Он должен понимать, что если тебе дано дело, то его придется сделать. Нет такого, что тебе дано дело, ну, ты вот там поплакал, полежал, как у меня еще разные дети в разных фирмах, у меня ручки слабенькие. Вот. Чтобы это все понимать, что это все не сработает, что все равно придется сделать. Вот, и так мы потихоньку доводим, что это становится привычным, и ребенок просто вот это все убирает. И так что дальше, вот в какой момент, то есть мы отпускаем, а потом самому. То есть со временем мы не приходим, не проверяем. Со временем ребенок при этом подрастает, да, и уже все больше мы там поручаем что-то сделать. То, что ребенок способен делать, то, что он привык, умеет. Но мы тут уже как бы даем ему простор, в котором он что-то может сам принимать решение. Так, чтобы в конце концов он был способен делать что-то сам. То есть и так в самых разных областях. Например, мы готовим ребенка к исповеди. Когда он маленький, да, когда он еще 6 лет, да, скоро исповедоваться. Конечно же, родители должны каким-то образом и поговорить, и что-то подсказать. Но, то есть, обязательно надо и как-то помочь, и подсказать, и вообще поговорить с ребенком на эту тему. В какой-то момент тоже что-то дальше, вот на первых порах, что-то подсказывать, напоминать, вообще напоминать об исповеди как таковой, да, о том, что надо готовиться к причастию. Но в какой-то момент это становится неуместным. Это прямо вредно, если родители начинают там диктовать списки грехов какому-нибудь 14-летнему ребенку. Вся задача в том, чтобы ребенок сам начал жить духовной жизнью. Если этой духовной жизнью за него живут родители, в этом смысла нет.
А если он не живет?
Вы знаете,
вот обычно такое вот начинается, когда ты надеешься, что да, ребенок сам будет хотеть ходить в храм, что он сам будет готовиться к исповеди, а вот он не начал. Вот не начал, и все, и говорит: мам, я не хочу в храм, можно я не пойду в храм, не хочу я на эту исповедь, не буду ничего писать. Обычно большинство родителей в этой ситуации все равно начинают поддавливать. Я вот пробовал по-разному, и поддавливать пробовал, и отпустить пробовал. Вот ты отпустишь, и он как это, помните, как в той частушке, колокольчики, бубенчики, дуду. А я сегодня на работу не пойду, пускай работает железная пила. Не для работы меня мама родила.
Здесь есть две стороны. Первая сторона, что... А имеет ли это все смысл? Например, молитва. Вот проще молитва наша. Там общая молитва. Ребенок, например, категорически отказывается приходить на молитву. Вот доставили, мы его вот привели, поставили. А он прям не хочет, прям заявил, что не хочет. Вот он будет стоять. Это вот как бы, если мы посчитали, что мы вот привели, прям что мы, собственно, сделали? Кроме того, что теперь он как бы, то есть, может быть, он бы и помолился.
Мы надеемся, что... Нет, я как бы... Для меня это сомнение, потому что я говорю, я пробовал и так, и отпускать я пробовал, и видел, что получается. Не буду говорить на всякий случай. И я понимаю, что желание это, что вот как это, есть такое замечательное словосочетание, буисть юности, да, и тем вот мы молимся о детях, молитве, и тем буисть юности от сердец их отгнать. Что ты сейчас вот все-таки заставляя его ходить в храм, что называется, пересидишь его бунт, в надежде, что вот сейчас годик-два пройдет, а дальше все-таки у него включится. Знаете, как вот сейчас зима, да, и у меня заводишь какой-нибудь снегоуборщик, дрынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь, а он не заводится никак, зараза. А ты еще что-то подкачал, и опять вот, в надежде, что все-таки схватится, несмотря на мороз.
Перекрестить надо.
Перекрестить его, да. И вот иногда заводится, иногда нет. Вот это вот желание продолжить давить на ребенка, ну как давить, не в смысле прям душить его, а все-таки заставлять, эксплуатировать его зависимость от тебя. Опять-таки, вот не пойдешь в храм, не получишь чего-нибудь хорошего. И ребенок ходит, здесь, и ребенок прогибается.
Когда ребенок вырастает, да, вот уже достаточно взрослый ребенок, здесь уже немножко другие истории. Здесь уже вот этого, мне кажется, то, что вы говорите, это не столько его прогибать, сколько создавать такие, пользуясь своими там возможностями, ситуации, в которых это становится. Ну, неуместным ему становится отказаться.
Ну, например, сделай маме приятное, не расстраивай меня. Знаете, такая хорошая манипуляция. Я очень расстроюсь, я буду плакать.
Это ведь уже не история про послушание или непослушание. Это уже другая
история. Ну, ты заставил, ты нашел способ.
Это ведь не про духовную жизнь, это не про диктование.
Так я вообще не понимаю, что такое духовная жизнь для ребенка, если честно.
Ну, например, вот это пример. Подготовка к исповеди. Или сама по себе исповедь.
Вопрос в том, а что он готовится-то? Я понимаю, что у нас сейчас совсем, как сказали бы современные люди, автоп, но почему ребенок ходит в храм, почему ему это нравится, почему он пишет что-то такое к исповеди, почему он рвется алтарничать, это же такой сложнейший вопрос.
Согласна.
И, в общем, в 99% это вообще не про духовную жизнь. А это про то, я вот сегодня разговаривал с одной женщиной, она говорит, ну вот у меня мама ездила замаливать грехи, потому что там у них с папой что-то не сложилось по ее вине, а я этого не понимала, я поняла это, что я, когда взрослой стала, а мне просто прикольно было, мы в монастырь приезжали, там и песочницы, и подружки, и так атмосфера хорошая, и как поют, мне нравится, вот, и как-то все это вообще, духовная жизнь началась после там 25, что-то какая-то осознанная. Ну, так мне просто нравилось. Мама таскала, и я ходила.
Это сейчас немножко другая тема про духовную жизнь. Но, ладно, давайте вот все-таки про маленького,
таскала,
да, про послушание.
Таскала.
Вот ребенок должен, как-то он маленький, он должен научиться, все-таки мы сейчас уже немножко заканчиваем, да, но вот вернуться. Он должен научиться в определенных ситуациях прямо вот таки выполнять приказ. И вот вы говорите, что вот нужны там, как негативное что-то, нужны внешние авторитеты такому ребенку, да, как вот не вырастем ли мы ребенку,
да,
до которого нужны
внешние авторитеты.
Вообще-то тут две ситуации. Во-первых, когда мы растим ребенка без вот таких опор, без прямого управления, вот вы когда описывали какую-то вот негативную ситуацию, вы это прям так хорошо описали, что как бы ребенок чувствует себя. Ну вот, что им кто-то о нем вот все за него решает, заботится.
Ему спокойно.
Это очень важная вещь, чтобы в определенном возрасте это же удовлетворяется потребность в безопасности, например.
Да.
И вот эти вот, что можно, что нельзя, или там ты бежишь к дороге. Вот так, кстати, вопрос безопасности. Ребенок бежит к дороге, да, ты не можешь его догнать там не сумками с коляской. Должен сказать, стой. В этих ситуациях он должен остановиться, а не хохотать, например, и бежать дальше. Это вопрос просто безопасности. И, с другой стороны, вот психологический такой момент, что вот это вот понимание того, что вот управляют и всем вот все вот следят за всем, это же, то есть тут как бы то, что если это всегда будет, да, это будет негативный сценарий. Но если это на этапе, вот когда ребенок маленький, это как раз и создает вот это вот условия безопасности. И
да,
это...
я знаю, что дети, воспитанные вне послушания, вот в дошкольном возрасте, особенно в младшем школьном возрасте, они очень сильно невротизированы, потому что у них нет ощущения спокойствия,
да,
безопасности, понятных правил,
да,
значимого взрослого,
да,
который гарантирует эту безопасность.
Да, да. И при этом мы должны при этом понимать, что мы маленьким детям это все дали. А дальше наша задача, вот это вот, как я сказала, постепенно отпускать. И нельзя вот это все время давать команды. При этом, когда дается команда, это может быть не то, что раз в день, это может быть раз в несколько дней. И как не специально, а просто вот по какому-то конкретному делу. Но если ребенок должен знать, что если там папа сказал или мама сказала, это надо сделать.
А вот как вы относитесь в этой связи к таким вещам, как режим, как договоренности? Вот в понедельник один убирается, во вторник другой, в такое-то время у нас ужин, в такое-то время завтрак, тогда-то мы ходим в храм. То есть когда ребенок как бы подчиняется не прямой воле родительской, а установленными родителям правилам.
Это немножко другая история, очень важная. Во-первых, это просто способность выживания. Очень
но часто в принципе
в
другая, да? То есть другая. Это не про это, опять... это не про послушание.
Здесь есть, здесь есть такой опять-таки момент. Тут именно
речь о послушании человеку, то есть родителям.
Здесь
да?
есть еще такой момент, что, опять-таки, вот у нас введен, например, режим, да, в семье, в такое-то время мы должны ложиться спать, еще что-то. Вот напрямую должны этому подчиняться, конечно же, дети, ну, скажем, 7 лет, 9 лет, ну, в начальной школе, ему завтра рано вставать, это не ему а решать,
а
что ему пора лечь спать.
Нельзя? Почему мне надо ложиться спать?
А вот такие можно. Вещи, вот эти вот, что в какой-то момент это происходит, как сказать, эмансипация, да, они должны быть заявлены. Например, студент, ребенок, конечно же, имеет право. Мало того, я понимаю, что там ребенок, мой студент, он не высыпается. А он говорит, что нет, мне надо посидеть. Это не мое дело, не мое право его заставлять там забирать, например, компьютер у него. Это неуместно совершенно. Это вот как раз это нельзя делать. То есть ребенку 7-летнему надо забрать у него телефон, выключить свет, укрыть одеялом и сказать, все, вообще не обсуждается, ты спишь.
Да.
Да? А 17-летнему просто нужно себя категорически запретить, побить себя по рукам, и как бы жалко не было, как бы мы не понимали, что по-настоящему он вредит сейчас себе. Ну, правда, рано вставать. И надо ему сказать, объяснить. У нас не просто, ну, право есть такое. Конечно, сказать словами,
один
ты понимаешь.
Раз. Или можно выносить мозг.
Ну, разные ситуации, разные люди. Есть люди, которым мы скажем сейчас, что не надо выносить мозг, а они по-другому не умеют жить. Тут понятное дело. Но ситуации разные, но мы должны понимать, что взрослый ребенок, он должен уже, и в частности, вот в таких случаях решать сам. Опять-таки, если мы живем в семье, конечно же, у нас есть определенные правила. Но правила для маленьких детей, они достаточно жесткие, они должны быть жесткими. Правила для старших детей, вот поближе к старшим классам и дальше, они должны быть максимально гибкими. Их должно быть все меньше. Должны остаться только какие-то очень принципиальные вещи.
И дальше мы надеемся, как бы сейчас завершая нашу программу, что то, с чего вы начали, что если мы воспитали его в послушании, то все-таки вот к тем самым условным 17 годам, к окончанию школы, к началу обучения в вузе, он уже должен в самом себе вырастить тот самый центр с того самого царя, который будет, ну, хоть как-то управлять своими страстями, да?
Мало того, да, при этом спохватиться и в 17-летнего его взять вот так вот на руки, как мы должны были взять его 5-летнего, это поздно.
Не получится.
Это не получится. Просто ничего не выйдет. Это будет просто или издевательство, или какие-то извращенные отношения. Он может и послушается, но это поздно.
Что-то не встречала я таких. Хотя, наверное, предположить можно что угодно.
Ну, вот. Все должно быть вовремя.
Да, спасибо вам большое, Ань. Мы заканчиваем передачей с вами весь цикл 23-го года, все наши программы о современной семье. И интересно, что действительно вот этим очень христианским и важным разговором о послушании мы и завершаем все наши программы этого года. Спасибо вам огромное. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, мама 7 детей, специалист в творчестве и педагогическом наследии. Анна Златоуста, спасибо вам большое, Анна.
Вам спасибо.
Да, храни вас Господь. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.